Итак, братья, мы сейчас с вами поступим следующим образом. Сначала немножко еще порассуждаем на тему о применении истин Священного Писания в нашей жизни, потому что когда мы встречаем какое-то повеление в Новом Завете или Ветхом Завете, необходимо, конечно, определить для себя самих, как это повеление относилось к определенному периоду истории, к определенной группе людей, или же имеет непреходящее, постоянное значение. Про некоторые принципы мы с вами уже говорили в прошлый раз. На что хочется сейчас обратить внимание? Во-первых, не должно быть беспринципности. Что это такое? Это когда мы самовольно отменяем повеления, которые Бог для нас не отменял. Особенно это относится к тем повелениям, где ясно и однозначно раскрывается святость Божия и связанные со святостью божественные требования. Например, когда Господь говорит о своей святости, Он говорит: «Да не будет других богов у тебя», говорит вроде бы непосредственно к израильскому народу, но поскольку здесь речь идет о Боге, мы это повеление распространяем, несомненно, и на нас. «Да не будет у тебя изображений, которым бы ты бы поклонялся, не делай себе кумира, никакого изображения, и не поклоняйся им», тоже Бог говорит. Первоначально, вроде бы, израильскому народу. Однако истины вечные, неизменные истины, отражающие Божий характер, мы распространяем и на нас. Другая крайность, если первая крайность – беспринципность, когда мы отменяем самовольное постановление Божие, другая крайность – законничество. Это вот, допустим, когда изучали послание к Галатам, мы видим, что были те, которые принуждали христиан обрезываться, исполняя постановления ветхозаветные и неправильно понимая взаимоотношения закона и благодати. И то, и другое должны мы избегать. Давайте, братья, сейчас с некоторыми примерами ознакомимся, зачитаем места Писания, ну и немножко еще потренируемся, как в нашей жизни, нам анализируя культуру того времени, нашего времени, переносить повеления оттуда к нам. Каждое повеление и для нас сегодня имеет определенное значение. Давайте почитаем 2 Тимофею, 3 глава, 16-17 стих. Пожалуйста, братья, определились, кто должен читать? 2 Тимофею, 3, 16-17. Хорошо, начинаем чтение. Хорошо. То есть мы здесь видим, что повеление это, хотя и записано непосредственно в послании к Тимофею, относится, расширяется его контекст, применительный контекст, на каждого из нас, потому что говорится о совершенстве в целом Божьего человека, а не каких-то конкретных отдельных личностей, даже не конкретно только лишь самого Тимофея. Еще, братья, есть такое важное правило. Если повеление связано с вечной какой-то истиной, то его применение выше, чем какие-то культурные рамки того или другого времени. Давайте почитаем 1 Коринфянам 6 глава с 1 по 3 стих, а потом вопрос будет. 1 Коринфянам 6 глава с 1 по 3 стих. Пожалуйста, друзья.
праведник, знаете, что святые будут судить мир. Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, и тем более дела святые?
Кому сказано это непосредственно в этом месте Писания, Коринфской церкви? Были ли определенные причины, по которым Павел говорил это Коринфской церкви? Несомненно, были. Похоже, у них в церкви кто-нибудь с кем-то, кто-то с кем-то судился. Однако обратите внимание, как аргументирует Павел свой ответ. Он аргументирует этот правил вечной, непреложной истиной. «Святые будут судить мир». И дважды повторяет. «Разве вы не знаете, что вы будете судить мир?» Вот это вечная истина. И в свете этой вечной истины Павел применяет более конкретно. «Здесь вам не должно судиться у нечестивых. У вас достаточно разумения, чтобы рассудить эти дела между собою». Итак, что-то конкретное поясняется вечной истиной. Отсюда мы делаем вывод. Это применительно и для нас. Вопрос был какой-то, да, по теме?
А суббота постановление было вечное. Как?
Я вообще-то иногда поражаюсь. Вроде бы о субботе говорили раз, один час, второй, третий час говорили о субботе. Говорили о субботе в течение послания к римлянам, в течение апологетики. И вновь раз за разом звучит один и тот же вопрос. Один и тот же вопрос. Ну, давайте вы его еще раз Денису задайте, братья. Просто если сейчас мы будем повторять, ну, уже который раз. Я прошу, будьте внимательны на каждом предмете. Потому что иногда приходят одни и те же записки на одну и ту же самую тему, по одному и тому же самому вопросу. И, наверное, единственный выход от этого – периодически всех будить, вот так вот, чтобы никто не засыпал и чтобы бодрились. Пожалуйста, братья, ну тогда кто из вас ответит на вопрос о субботе? Еще раз, пожалуйста. Хорошо. Знак Завета, данный для израильского народа. Мы читаем, с переменой закона необходима перемена священства. Мы читаем также, что конец закона Христос, праведности всякого верующего. То есть во Христе мы встречаем выполнение, совершенное исполнение закона. И теперь мы живем в Новом Завете. Если для израильтян суббота явилась и являлась предназнаменованием покоя Божьего, что в этот покой, в свое время, они еще не вошли, поскольку для них еще осталось вот это субботство, несмотря на то, что в обетованную землю они вошли. Сама суббота напоминала бы им о вот грядущем покое Божьем. А что для нас, для уверовавших? А входим в покой кто? Мы, уверовавшие. Мы вошли в этот божественный покой, когда-то обещанный для всех израильтян. И теперь можно сказать, ну, наверное, мы сами, самые большие субботники, потому что мы в этом покое находимся, уже пребываем. Если для тех это только лишь тень будущего, то для нас жившиеся. Так, еще будет записка о субботе? Теперь, братья, почитаем несколько мест Писания, два места Писания, которые конкретно привязаны к местным условиям. И увидим здесь ограниченность именно конкретными местными условиями. Пожалуйста, братья, кто должен читать? 1 Тимофею 5:23 и 1 Коринфянам 7 глава 28 стих. Пожалуйста, 1 Коринфянам. 5:23, да. Братья, можно ли это слово непосредственно каждому из нас буквально? А? Нет, ну, правильно, друзья, говорят. Был конкретный случай, конкретный человек, который, похоже, болел. Сказано, вот для твоей нужды, для твоих сложностей, трудностей, ты можешь вот поступать так. Но, однако, нечто конкретное мы не можем обобщать, как непреложное повеление или дозволение для всех и для каждого. Пожалуйста, следующее место. 1 Коринфянам 7, 28. Давайте почитай, читай, пожалуйста, 25 стиха.
Относительно детства я не имею повеления Господне, а даю совет, как получивший от Господа милость быть ему верным. По настоящей нужде да лучше признаю, что хорошо человеку оставаться так.
Хорошо, остановись чуть-чуть. Посмотрите внимательно. Написано «по настоящей нужде». Вообще, послание Коринфянам, оно как бы ответ на какие-то определенные текущие нужды. Или на нужды, или на слухи, которые до Павла дошли, или на конкретные вопросы, которые ему задавались, и он это отвечает. Мы не имеем достаточной информации, какая была тогда настоящая нужда. Мы-то имеем только ответ от Павла на эту нужду. Поэтому делать на основании этого текста слишком уже обобщающие выводы мы не имеем права. Была конкретная нужда, ответ на конкретную нужду. А последовательно как-то для себя какие-то принципы мы, в принципе-то, конечно, можем находить. Но прямого следствия это для нас не имеет. Давайте вперед еще пойдем. Братья, как нам еще узнать, до какой степени определенное повеление имеет отношение к нам? Некоторые слова в тексте позволяют нам сделать такой вывод. Это непреложная истина. Такие слова, как «слово – это верно». Еще такие слова, как «истина – истина». Тогда, когда дается какое-то обобщение, всякую, для всех, всякого человека, всегда, во всякое время. Хотя контекст может быть какой-то конкретный, но тогда, когда употребляется это слово, понятно, речь идет вообще о всех верующих. Давайте почитаем 1 Коринфянам 11:26. 1 Коринфянам 11:26. И Титу, 3 глава, с 1 по 8 стих. 1 Коринфянам 11:26 и Титу, 3 глава, с 1 по 8 стих. Хорошо. Всякий раз. Слово «сигнал» для нас. Так, дальше. Послание к Титу. Третья глава, с 1 по 8 стих.
Заблудшие были разбогатеете, разбившись за то, что жили в
Хорошо, если мы тут подсчитаем, сколько раз всем, всякую, для всех, то, по-моему, раз, наверное, пять у нас выйдет, да? В различных формах это слово употреблено. И еще, кроме этого, как утверждение звучит, слово «это верно». Теперь, братья, давайте мы откроем, возможно, зачитывать не будем, пятую главу первого послания к Коринфянам. Коринфянам, пятая глава. У всех текст перед глазами, да? Начинается так. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и при том такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников. Конкретная какая-то проблема, конкретная церковь в конкретное время». Далее эта ситуация описывается. Второй стих, третий стих, четвертый стих. Ну, и так далее. Однако, обратите внимание, седьмой стих. «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. На конкретную ситуацию есть ответ вневременной, а действующий во всякое время. Ситуация, затем повеление дается, а если еще ниже почитаем, 11 стих, он как бы обобщает все сказанное выше, и вообще обобщает другие определенные ситуации, другие определенные случаи, где такие же меры должны взыскать, должны быть применены. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником, с таким даже и не есть вместе». Итак, ситуация, повеление и обобщение. И для нас это, несомненно, вывод. Повеления, данные здесь, они не конкретно для того времени, а на всю историю Церкви. Еще, братья, давайте пока... Первое послание к Коринфянам. Так. Откроем 4 главу, 17 стих. 14-17. Простите, 4-17. «Для этого я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе Иисусе, как я учу везде, во всякой церкви». И еще 14 глава, 33 стих, тоже первого послания к Коринфянам. «Потому что Бог есть, Бог не есть, Бог не устройства, но мира. Так бывает во всех церквях у святых». Повеление, данное какому-то конкретно служителю, оно действительно и для всех нас. Допустим, первый раз мы встречали, Павел говорит о том, что он передает свое учение, а так, как Господь передал ему, тоже есть здесь некоторое обобщение. А сейчас тоже показано, что то, что говорит Павел, несомненно, он учит в одном месте – в одной церкви. Но, однако, вот здесь сказано вопрос об устройстве, и вопрос он говорит, что так я учу во всех церквях у святых. Мы можем сделать вывод, если бы наша церковь тогда находилась вот там, в том месте, то это учение и на нас бы тоже распространялось. Вот таким образом мы, содержащиеся в Новом Завете, новозаветные повеления, распространяем в контексте и на нас самих. И на нас самих. Братья, ну еще хочу пример один такой привести. Ну, я сейчас так сразу своими словами перескажу. Вы помните, когда Павел учит о покрывали для женщин. Да? А помним, какие аргументы он приводит в защиту этого повеления. А? Природа сама учит так, хорошо. Доказательства природы, они действительны не для какой-то конкретной культуры, а природа и сейчас природа для всех. А еще, братья, а? Да, посмотрите, уже видно, что ангелы-то они существуют вне всякой культуры. И тогда, и сейчас. Но еще есть у Павла основание на порядок творения. Как бы к самой первой книге Библии он отсылает нас. Аргументирует тремя способами – природой, ангелами и порядком творения. И мы видим, что вот эта вот истина, открываемая им, она не для культуры того времени. Некоторые говорят, это было только для Коринфа, потому что Коринф был такой развращенный город, потому что это было там нужно. Приводят множество доказательств их и аргументов. Но вот это нам попросту не перешагнуть и от этого никуда не деться. Павел аргументирует конкретное повеление вечными истинами, поэтому это повеление, оно действительно во все времена. Ну, такой примерно подход. Давайте, братья, я сейчас дам вам к домашнему заданию небольшой перечень мест Писания, и ваша будет задача определить, как относятся к нам следующие повеления. Как относятся к нам следующие повеления? Так, я диктую, дважды называю место Писания. Пожалуйста, постарайтесь записать. Бытие 1:28. Бытие 1:28. Второзаконие 20:20. Матфея 4 глава, 19 стих. Матфея 4 глава, 19 стих. Матфея 8 глава, 4 стих. Матфея 8:4. Марка 6 глава, 37 стих. Марка 6 глава, 37 стих. Колоссянам 3 глава, с 18 по 21 стих. Колоссянам 3 глава, с 18 по 21 стих. Колоссянам 4 глава, 2, 3 стихи. Колоссянам 4 глава, 2, 3 стихи. Колоссянам 4 глава, 16, 17 стихи. 4 глава, 16, 17 стихи. 1 Тимофею, 2 глава, 8, 9 стихи. Евреям 3 глава, 1 Тимофею 2 глава, 8-9 стихи. Евреям 3 глава, 7-12 стихи. С 7 по 12. Евреям 3 глава, 7 по 12 стих. Братья, ну а теперь я хочу спросить у вас, каковы ваши успехи в выполнении домашнего задания? Пожалуйста, братья, поднимите руку, у кого есть, ну, как бы хотя бы костяк, вот скелет, как мы говорим на конспект проповеди, для рассуждений на тему значения слова «вечная жизнь». Так, только ровно поднимите руку. Так, раз, два, три, четыре, пять. Ну хорошо, несколько человек. Там наверху я не смотрел, есть ли руки. Есть руки. Раз, хорошо, два. Так, для тех, кто не делал задание по вечной жизни, сейчас недопустимо отвлекаться на что-то другое. Давайте будем слушать тех, кто работу произвел. Слушать, анализировать, может быть, делать дополнения какие-нибудь. Замечания делать будет не совсем верно, если вы сами не делали. Пожалуйста, братья, кто готов поделиться? Так, смело, пожалуйста. Хорошо.
Потом Иоанна 17:3. Когда Иисус Христос в своей молитве говорит: «Сия есть жизнь вечная, да знаю тебя», то есть Бога, и послан того Иисуса Христа. То есть жизнь вечная — это знать Бога и Иисуса Христа. Потом третье место, это два его места. 1 Иоанна, 5 глава, 12-15, Иоанна, 3 глава, 36 стих, то есть это «имеющий сына, имеет жизнь вечную», так назвал. И четвертое место, это эти же места, но только наоборот отрицательные: «не имеющий сына, не имеет жизнь вечную».
Хорошо.
В Ветхом Завете не нашел.
Ладно. Ну а прочитай само место о вечной жизни, которая была, на которое мы были должны дать ответ. Значение слова «вечная жизнь» именно в этом тексте Писания.
«Чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию сделались наследниками вечной жизни».
Хорошо, адрес, место.
Титус, 3 глава,
7. Как по-твоему, в этом месте послания, а какое понятие вкладывается в значение вечной жизни? Угу. Хорошо, братья, кто из выполнявших задание готов дополнить? Пожалуйста. Будущее, да? Будущая жизнь. Жизнь, на которую мы надеемся, жизнь, которую мы ожидаем. Хорошо, посмотрите, идет у нас развитие этого понятия «вечная жизнь» непосредственно в контексте этого местописания. Вот брат привел, даже вот в начале, как говорится, в надежде вечной жизни, а потом мы говорим об уповании вечной жизни. Пожалуйста, друзья, кто еще готов дополнить на эту тему «вечная жизнь»? Ты показывал, да, Павел? Хорошо, ветхозаветный текст тоже о вечной жизни. Так, братья, есть еще добавить, да, Константин?
Апостол Павел говорит: «Тимофей, держись вечной жизнью». То есть, ну, как бы нам
И у Луки, когда юноша беседовал со Христом, он ему задал такой вопрос, что нужно мне, чтобы наследовать жизнь вечную. И Христос ему дает ответ, что исполни заповеди там. И я ответил, что дела тоже являются необходимым условием для того, чтобы наследовать жизнь. То есть мы не должны снимать со счетов, что нам дела добрые не надо делать, не обязательно их делать, чтобы попасть в наследование.
Хорошо. Братья, знаете, просто существует обратное мнение. Вечное само по себе это слово, некоторые могут говорить, ну и жизнь-то вечная, какой может быть разговор об обладании этой вечной жизнью, или об ожидании этой вечной жизни, или о надежде на эту вечную жизнь, или какие могут быть сомнения, что если эту вечную веточной жизнью, допустим, я обладаю, то я могу перестать этой вечной жизнью обладать, ведь это же вечная жизнь. А вот сейчас мы сопоставили несколько мест Писания, где говорится, что вот эта надежда, она обусловлена. Но я приведу некоторые тоже места Писания и небольшое исследование по этой теме. Итак, вечная жизнь. Несомненно, вечная жизнь – это дар Божий. Это ценится. Большая ценность, чем наши органы нашего тела. Большая ценность, чем узы брака. Ценнее богатства, важнее физической жизни, важнее всего мира, важнее наших личных целей и устремлений. Иисус Христос сравнил вечную жизнь с познанием Бога. Некоторые места Писания, которые здесь выписаны, они уже приводились здесь. Иными словами, по-настоящему познать Бога – это значит получить вечную жизнь. Вечная жизнь может быть только в Иисусе. Мы имеем вечную жизнь в Сыне. Именно вот так вот, вне Сына, вне Иисуса, не имеем вечной жизни. Иногда вечная жизнь названа просто жизнью. Некоторые места вечной жизни хорошо знакомы всем, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Интересно, если мы исследуем само слово «верующий» в этом месте, мы видим, что здесь речь идет о длительном действии, не однажды уверовавший, а верующий. Верующий, уверовавший, поверивший – это разные слова. Верующий говорит о состоянии человека. Истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. То есть, места Писания говорят нам о том, что мы получаем вечную жизнь, когда обретаем веру во Христа и можем об этом знать. Ну что еще есть? Есть понятие вечной жизни, как обещанной надежды. Об этом места приводились. Даниила. Это место зачитывалось. Некоторые места Писания так показываются, что вечная жизнь, как судьба праведных людей. Человек идет либо к вечной жизни, либо к наказанию. Именно идет, движется туда, не обретает и раз навсегда. А это путь его жизни. Некоторые места Писания говорят об уповании вечной жизни. Особенно хорошо место о том, как мы достигаем вечной жизни. «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа жизнь вечную». Итак, если мы все это обобщим, то можем сделать вот этот вывод. Таким жирным шрифтом он здесь написан. «Согласно истинному учению о благодати, вечная жизнь – это также и упование, которое надо пожать в веки грядущем, и доступна она только тем, кто постоянен в добром деле и не ослабевает». Места Писания, многие из этих, уже были зачитаны. Какая практическая польза от исследования понятий тех или других? Вот, допустим, понятие «вечная жизнь». Вы знаете, герменевтика и ее принципы, но это то, что служит нам к извлечению истины. Касается ли это проповеди, или касается ли это вопрос этики, защиты здравого учения? Если человек однажды вошел в обладание вечной жизни, то теперь это его непреложное состояние, Это учение ложно и не имеет под собой достаточно оснований. Когда мы более широко рассмотрим даже вот такое выражение, это понятие как вечная жизнь, мы видим об ином понимании самого этого значения, вечная жизнь, как наше упование, к которому мы стремимся, которого мы достигаем, которого мы держимся и которого мы достигнем на определенных условиях. Конечно, это в значительное время, в значительной мере побуждает нас на святую благочестивую жизнь, на жизнь стремления к вечной жизни. Так, ну а теперь, конечно, я надеюсь, что следующее место Писания выполнить все оставшиеся, те, кто не поднимал руки своей. Пожалуйста, братья, кто готов ответить? Ответить должны теперь все, потому что один текст был задан с таким расчетом, что если бы уже им занимались без оговорок. Итак, друзья, я хочу увидеть поднятую руку для чтения текста. 2 Тимофею 2:13. Ложные толкования на этот текст о том, что Бог верен, даже если мы не проявляем верность, даже если человек не проявляет верность Богу, он все равно, этот человек, будет спасен, потому что Бог, в свою очередь, верен, несмотря на неверность человека. Итак, пожалуйста, кто готов? Ну, это, братья, не очень хорошо, что никто не готов ответить. Пожалуйста. Нет, давайте прочитать надо этот текст. Да.
Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. То есть то, что Господь сказал, он уже все, он дал слово, он его выполнит, исполнит в любом случае. Но человек, он как бы плотянин, он может и упасть в грех, но Господь его как бы прощает.
Хорошо, но просто вот это толкование, оно уже выходит за рамки самого текста и даже ближайшего контекста. А предложение такое в самом контексте, в ближайшем контексте выявить ответ на вопрос. Итак, пожалуйста. Так. Пожалуйста, еще есть ответы. Я предложу, братья, следующее толкование. Давайте прочитаем внимательно с 11 по 13 текст. «Верно слово. Если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас. Если мы неверны, он пребывает верен». Ибо себя отречься не может. Обратите внимание на вторую половину 12 стиха. «Если отречемся, и Он отречется от нас». Скажите, Бог верен в приятных для нас обетованиях или Бог верен и в неприятных для нас утверждениях тоже? Во всех. Во всех отношениях Бог однозначно верен. Так вот, Бог одинаково верен в том, когда Он обещает нам свои благословения, и Бог одинаково верен тогда, когда говорит о наказании. Здесь написано, если отречемся, и Он отречется от нас. И ниже говорится о Божьей верности. Бог верен и в этом также. Поэтому вот эти все стихи, прочитанные нами, они побуждают нас быть стойкими до конца, опираясь на верность Божию. Несомненно то, что верный Бог в искушениях нам, будучи верен самому себе, посылает нам помощь, дает необходимые силы, чтобы мы эти искушения преодолели, даже если это, ну, огненное искушение. Но вместе с тем мы не должны и забывать о верности Божией и в этом вопросе. Если отречемся, Он отречется от нас. Братья, если путь возвращения к Богу, ну, конечно, есть. Мы читаем примеры этого пути, знаем это и по жизни, когда человек, отрекаясь, возвращается. Но, однако, мы должны знать, насколько опасно может быть это состояние. Поэтому здесь такое строгое предупреждение. Этот текст не говорит о невозвращении, этот текст говорит об опасности отречения. Но всегда для человека, опирающегося на верность Божию, остается надежда. Время у нас, да, или нет еще? А? 5 минут, да? Давайте, братья, запишем следующую тему. Урок 12. Теперь уже будет 12 урок. 12. Мы, братья, с вами уже перешли к особым, к специальным методам толкования Писания. Перед этим мы говорили чаще об общих таких вопросах, а теперь более частные вопросы. Урок 12. Анализ посланий и повествовательных текстов. Анализ посланий и повествовательных текстов. Братья, содержащиеся в Новом Завете книги, в Ветхом Завете, в Новом Завете книги и даже отдельные части книг, они различны по своему литературному стилю. Но что я имею в виду, говоря о литературном стиле? Некоторые явно представляют из себя письма. Послание – это письма конкретным людям, конкретной церкви, они представляют из собой, ну, определенную литературную структуру, соответствующую письмам, имеют вступление, заключение, основную часть. Кроме писем, в Священном Писании есть и поэтические элементы, поэзия. Например, книга Псалмов – это поэзия. Книга Иова, ну, книгу Иова можно назвать драмой, поскольку здесь говорится о таких драматических событиях, но это тоже поэтическая книга. Книга Экклезиаста – поэтическая книга. Книги, допустим, царств или деяния, или Евангелия – это книги исторические или повествовательные. Но и в повествовательных книгах тоже содержатся, заключены определенные истины. Братья, мы с вами подходе нашем к изучению Писания, несомненно, должны на это тоже обращать внимание. На то, к какому жанру, к какому типу относится та книга или даже тот отрывок, который мы изучаем. Я сейчас покажу один такой рисуночек небольшой. Братья, каков общий подход к изучению, ну, конкретно к изучению посланий? Послание – это письмо, написанное в определенное место с определенной целью определенным людям, в конкретной исторической ситуации. Для нас, прежде всего, важно определить тему послания, цель и замысел автора. Ну, что такое тема, нам понятно. Тему проповеди мы для себя тоже часто определяем. Что такое цель? Какую цель имел автор, когда писал это письмо? Какого ответа он ожидал? Какой переворот, какое изменение в мышлении, в поведении, в вере? Вот получатели письма должно было его письмо произвести. Иногда на цель указывают причины написания этого послания. Поэтому, говоря о цели, мы говорим и о причинах, по какой причине это послание было написано. Что касается замысла. Замысел, ну это более точно так сказать, каким образом автор достигал своей цели, какие он использовал литературные приемы, как разбил свое письмо на определенные абзацы, как мысли отдельных абзацев связаны между собою, как они связаны с собой тем, каким образом, чтобы достичь конкретного адресата, достичь сердец, какие приведены аргументы, какие приведены доказательства. Может быть, где-то он умоляет и настаивает. Все это раскрывается в замысле автора. Мы должны при тщательном исследовании структуры послания определить для себя, как замысел раскрывается, ну, на всех посланиях. И уже имея это перед собою, имеем право толковать то или иное место в свете того, что уже для себя определили. До тех пор, пока для нас не ясен замысел, не найдено тело, нужно воздержаться от толкования того или другого отрывка. Читать, исследовать до тех пор, пока тема и замысел не станут нам понятны. Нельзя, конечно, сказать, что все открылось раз и навсегда, я буду уверен, что здесь такая тема, такая цель. Бог нам дарует время от времени большие откровения или другие какие-то темы раскрывает. Но все равно, если у нас есть какая-то неопределенность в теме, в цели и замысле, до тех пор, пока эта определенность нами не разрешена, до тех пор, пока мы к какой-то ясности не пришли, толковать какое-то конкретное место будет преждевременно для нас. Ну и перед тем, как на перерыв пойти, сразу хочу сказать, что любое послание можно условно разделить на три части. Вступление, заключение и основная часть. И уже внутри основной части могут быть или повествовательные элементы, или поэтические даже, или же доказательства того или иного утверждения, аргументация его с разных сторон. Ну, пожалуйста, друзья, сейчас мы, наверное, на перерыв пойдем, да? До часу, да? А, ну ты говоришь через 5 минут. Ну, ладно. Тогда, друзья, сейчас, секундочку, я... Давайте, братья, прочитаем послание к евреям, 3 глава, 7 по 13 стих. Послание к евреям, 3 глава, 7 по 13 стих. Это для нас будет конкретный пример содержания основной части послания. Ну, один из примеров. Итак, послание к евреям, 3 глава, с 7 по 13 стих. Пожалуйста, кто должен читать? Смотрите, братья, до 13 стиха. Хорошо, обратим внимание на 7 и 8 стихи. «Как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших». Посмотрите, конкретное дается утверждение. Описывается предписание ясное от Духа Святого. Ну а затем Павел подтверждает это утверждение, ну, аналогией из Ветхого Завета, рассказывая об их отцах, которые искушали Господа в пустыне на протяжении долгого времени, приводит аргументы из истории. Итак, утверждение, аргументы из истории, подтверждающие это утверждение, а затем 12 и 13 стихи. То, что он говорил раньше, утверждение, не ожесточите сердец, когда услышите голос Духа Святого. Аргументы, как это могло произойти, как это происходило раньше. И теперь конкретный совет. Как это не ожесточать своего сердца? Что для этого нужно делать? 12 и 13 стих. «Чтобы не было сердца лукавого, неверного, чтобы не отступить от Бога живого, наставляйте друг друга каждый день, пока можно говорить ныне». Вот пока это обетование «ныне не ожесточите сердец ваших» действует, мы должны предпринимать все шаги, чтобы этого ожесточения не произошло. То есть вот так вот многогранно основной части послания, ну или вот различных основных частей, аргументирует, убеждает, приводит конкретные правила применения. Ну давайте еще некоторые места почитаем. Ну, на этот раз про поэтический текст. Это очень интересно. Оказывается, поэтические тексты в Священном Писании, они вплетены в общий текст. Просто не зная, может быть, правил поэтики греческого языка, мы не всегда это видим. Но знаете, друзья, в русском переводе Библии переводчики придерживались определенных правил. Я вот читал о правилах перевода, которыми они придерживались, что, используя всякую возможность нашего с вами русского языка, они стремились высоким слогом, поставлением определенных ударений и при этом одновременно точным переводом передать поэтическую окраску речи. Но вообще в этом русский язык, он имеет определенное преимущество, допустим, ну, перед английским языком, потому что в русском языке более свободный порядок слов, чем в английском языке, и это приближает русский язык к греческому языку. Говорят, есть языки аналитические, где каждое слово имеет определенный смысл, если стоит на определенном месте. Поменяешь местами, ну все. Нужно сначала проанализировать, а потом понять, что это значит. Анализировать порядок слов и делать выводы. А есть языки синтетические, которые, как из кирпичиков и слов, складывают определенное предложение, и слова здесь нанизываются на слова. И здесь порядок не играет такой определенной роли. Вот так как бы небольшое отступление. Вот. Ну, давайте почитаем. Итак, братья, послание к Римлянам, 10 по 18 стих, 3 главы. Итак, посмотрите, короткие, идущие друг за другом утверждения, некоторый такой вот образный строй языка в этом месте. Есть и образные выражения. Яд аспидов, гортань, открытый гроб. Но давайте еще вперед посмотрим. Колоссянам 1 глава, с 15 по 20 стих. Так. Исследователи Писания говорят, что текст, наряду со следующим, на который мы сейчас тоже обратим внимание, возможно, был одним из гимнов Первой Церкви. То есть это то, что в то время не на русском языке, а на греческом языке пели христиане, восхваляя Господа. И интересно еще что, друзья, часто наши гимны сейчас, они отвлечены от Христа, отвлечены от... но какой-то центральной такой темы. А вот гимны первых христиан, вот особенно именно, которые здесь запечатленными, посмотрите, как они раскрывают Христа, как они раскрывают в этом случае Его божественность, а вот в другом случае, это послание к филиппийцам, давайте перелистнем. Пожалуйста, друзья, читаем. Вторая глава. Раскрывают его смирение, как сына человеческого. Хорошо. Говорят, некоторые древние толкователи утверждают, что апостол Павел и Сила в темнице пели вот этот гимн, который мы с вами прочитали из послания к Колоссянам. Ну, мы не можем сказать, насколько это верно, но, по крайней мере, видеть содержание гимнов первых христиан мы сейчас вот можем перед собою. Но еще такой вопрос. Если это гимн, то можно ли из него делать определенные догматические выводы и определенные учения? В данном случае это можно делать, поскольку Эти гимны сами по себе несут с собою богословие, учение о Боге. Но есть другие случаи, мы будем говорить с вами о поэтических формах Писания, когда мы будем такое правило выведем, что строить учение свое на поэзии библейской будет не совсем правильно. Для утверждения учения должны использоваться нами тексты, ну, более утверждающие, учительные тексты, в основном тексты посланий или явно выраженные догматические тексты. Ну, пожалуйста, братья, наверное, надо нам помолиться и готовиться к обеду. Кто должен молиться, молитесь.